Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Винный мир давно уже поделен на старый и новый свет. Старый олицетворяет многовековую историю и сложившиеся традиции виноделия, а новый – дерзость и новаторство. Когда мы говорим о винодельческих странах Нового Света, то обычно подразумеваем США, Австралию, Новую Зеландию, Чили, Аргентину и ЮАР. Однако, если вдуматься, то этот свет не такой уже и новый. Термин этот появился в эпоху великих географических открытий, а именно в XVI веке. И с тех пор уже много воды утекло. В 21 веке на винной карте мира появляются новые страны. У них нет многолетней культуры виноделия и традиций, но они берут упорством и энергией. Сегодня даже появился новый термин «новый-новый свет». Давайте разберемся, какие страны смело заявляют о себе на винном рынке и уже сегодня выбиваются в лидеры. Думаю, никого не удивит, если первым в этом списке я назову, как вы думаете, какую страну? Правильно, Китай. Последние несколько десятилетий мы наблюдаем, как китайские товары буквально заполоняют мир. Казалось бы, это касается чего угодно, но только не вина. Ведь если говорить о напитках, то первая ассоциация с Китаем, которая приходит в голову, это чай. А вину там откуда взяться? Однако, начиная с 2000-х, эта страна упорно выбивается в лидеры по винному экспорту. Китай начал всерьез производить вина в конце 19 века. В 1892 году некий промышленник Чон Фат Цзе высадил первые лозы в провинции Шаньдун. Он выписал из Европы технологические линии, бочки для выдержки и начал делать вина. Процесс пошел, несмотря на влажный климат, европейский виноград отлично прижился и давал хороший урожай. Все дело в правильном выборе сортов. Например, в Китае хорошо растет французский сорт Марселан, гибрид Гренаш и Каберне Совиньон. Этот красный виноград не боится влажности и мучнистой росы и дает вина средней тельности. Также популярностью в Китае пользуются Каберне Совиньон, Карминер и Мерло. Поначалу качество китайских вин оставляло желать лучшего. Скорее всего, это были своего рода виноградные спиртные напитки. И только в 1979 году компания «Великая китайская стена» впервые выпустила продукт, который можно было назвать вином. Этот момент стал переломным для китайского виноделия. И благодаря этому, начиная с 1980-х, в Китай заходят западные инвесторы и открывают совместные предприятия. В частности, одним из таких первопроходцев была знаменитая французская компания Rémy Martin. А в 2000-х начинается настоящий бум, инвестиционный бум. Винодельни растут, как грибы после дождя, и большая их часть создается по модели французских шато. Почему китайцы выбирают именно такую модель? Да все просто. Вина Бордо пользуются успехом и высокой репутацией во всем мире. К тому же, как мы помним, в Китае хорошо растут Каберне Совиньон и Мерло. Да и самим китайцам тоже нравятся вина бордоской стилистики. Сухие, красные, полнотелые. Именно поэтому на ранних этапах становления отрасли китайские виноделы ориентировались на Бордо. Буквально один в один копировали технологии культивации, сбора урожая, смешивания сортов, сбраживания, выдержки и даже дизайн этикеток. Ставка на стилистику Бордо оказалась верной. Китайские вина взлетели. К 2004 году объемы производства вина в стране выросли до 370 тысяч тонн в год. И эти показатели постоянно растут. Сегодня китайцы с удовольствием пьют свою продукцию. 90% продаваемого в Китае вина – это вино местное. К тому же страна покоряет мировой винный рынок. Первыми закупать китайские вина стали США и Канада, А вскоре их примеру последовали и другие страны. География продаж расширяется с каждым годом, как и объемы производства. Темпы роста настолько стремительны, что в 2018 году Китай попал в десятку крупнейших стран-производителей вина в мире. Для новичка в этой индустрии результаты поразительные. Думаю, эта страна еще не раз нас удивит. Эксперты прогнозируют, что через 50 лет китайские вина ничем не будут уступать Бордо. Как и по качеству, так и по объемам продаж. Сегодня в Китае 12 винных регионов. Самыми успешными считаются Шаньдун, Нинся, Хэбэй, Тяньцзинь, Пекин и Синьцзянь, уйгурский автономный район. Лидирующие бренды Great Wall, Чангю, Тонгуа, Grape Wine и совместно франко-китайская компания Dynasty Winery. Помимо европейских сортов, здесь также выращивают и местные. Нюнай, что в переводе означает молоко, Лон Ян, он же глаз дракона, ну и другие. Следующая новая точка на карте мирового виноделия – это Бразилия. Первые лозы сюда завезли колонисты в 16 веке, вскоре после открытия страны. Но поначалу процесс не пошел. Во-первых, климат здесь специфический, высокая влажность, зимы как таковой нет. В итоге виноград зрел по два раза в год, лоза не отдыхала. Сами же ягоды вызревали слишком быстро, из-за чего вино получалось плохо сбалансированным и нестабильным в хранении. Ну а во-вторых, на виноградниках в то время трудились завезенные из Африки рабы. А у них, как мы можем догадаться, не было ни сил, ни знаний, ни мотивации работать на результат. Именно поэтому с вином в Бразилии долгое время как-то не складывалось. История виноделия здесь началась в конце 19 века. В этот период в Бразилию активно приезжают мигранты из Европы, в большинстве своем итальянцы. С собой они везут знания, технологии и виноградные лозы, чтобы построить себе на новом месте маленькую Италию. Центром итальянской миграции становится штат Рио-Гранди-ду-Сул. Именно там сегодня сконцентрировано более 60% всех бразильских виноградников. Там же находятся крупнейшие винодельни страны – Салтан, Миоло и Каса Валдуга. Их владельцы – наследники тех самых итальянских мигрантов, которые заложили первые кирпичики бразильской винной индустрии. Долгое время виноделие Бразилии находилось на уровне маленьких семейных производств. Но в 1970-е случился настоящий винный бум. В страну пришли крупные международные корпорации, которые заполонили бразильский рынок своим вином. Это задало высокие стандарты местным производителям и вынудило их развиваться, чтобы выжить в условиях этой жесткой конкуренции. Бразильские винодельни стали инвестировать в расширение, совершенствовать технологии и стимулировать интерес потребителей к своему продукту. В итоге качество местного вина улучшилось, объемы производства выросли, а бразильские потребители стали поддерживать своих виноделов звонкой монетой. Однако объемы потребления вина на душу населения все равно были ниже, чем в европейских странах. Ну а причина проста, у бразильцев нет особой культуры винопития, она еще в процессе развития. Поэтому производители решили, что пора выходить на мировой рынок. План был довольно амбициозным и смелым, как-никак бразильцы собирались покорять мир своим вином. Для этого бразильское агентство по продвижению торгово-инвестиционных инициатив, там есть такое, Apex Brazil, запустило масштабный проект Wines of Brazil. Его главной целью было расширить географию продаж и продвинуть бразильские вина в другие страны. В рамках проекта агентство разработало стратегию из множества шагов. Месяцами бразильские маркетологи изучали потребности рынка в разных странах. Основной фокус был на США, Британию и Китай. Параллельно с этим бразильские виноделы обменивались знаниями с зарубежными коллегами, перенимали опыт виноградарства, производства, бутылирования. Они работали над улучшением качества продукта, внедряли новые технологии и, конечно же, не обошлось без международных выставок, на которых бразильцы рассказывали о своей продукции и повышали таким образом ее узнаваемость во всем мире. И за несколько лет эта стратегия сработала. Бразилии удалось обозначить себя на винной карте мира. В 2017 году бразильские вина получили 168 престижных наград. В частности, их игристо из сорта «Мускат» от Каса Перини попало в пятерку лучших вин мира по версии авторитетной организации Wines and Spirits. Уже через год наград было почти вдвое больше, а именно 302. Конечно, впереди еще много работы и долгий путь, но пока Бразилия уверенно покоряет мировой рынок и не собирается сбавлять темпы. Крупнейшими винными регионами страны считаются Рио-Гранди-ду-Сул, Нордесте и Валь-до-Сан-Франциско. Из белых сортов винограда популярны Шардоне, Рислинг и Маскатель, а из красных – Каберне-Савиньон, Пино-Нуар, Мальбек и Мерло. Особым спросом на мировом рынке пользуются бразильские игристые вина, поэтому многие производители делают ставку именно на них. Местным виноделам удалось приручить капризный тропический климат, и благодаря этому здесь получаются свежие и кислотные игристые с нотками цитрусовых и тропических фруктов. При этом у них очень хорошее соотношение цены и качества. Еще одна восходящая звезда на небосклоне мирового виноделия – это Уругвай. Среди стран Южной Америки он занимает четвертое место по объемам производства вина после Аргентины, Чили и Бразилии. Виноград в Уругвай завезли испанские и португальские конкистадоры в 17 веке. Они пытались наладить в колонии виноделия, но поначалу этот процесс был кустарным и не особо успешным. Ближе к концу 19 века в Уругвай массово мигрируют французы, немцы, итальянцы и швейцарцы. И, конечно же, везут с собой европейские саженцы. Это послужило стимулом к развитию виноделия в стране. Особый вклад внес французский предприниматель Паскаль Ариаге. Он долго экспериментировал с разными сортами, чтобы выяснить, какие лучше приживутся в уругвайском климате. И вот в 1870 году, наконец, опытным путем, он определил, что идеально здесь растут французские сорта «Таннат» и «Фоль-Нуар». Это решение стало историческим. Сегодня «Таннат» является жемчужиной уругвайского виноделия и его визитной карточкой на мировом рынке. Долгое время уругвайские вина производились в малом количестве и выпивались внутри страны. Но потом соседи Уругвая, Чили, Аргентина, начали активно врываться на мировой рынок. И, надо сказать, довольно успешно. И тут-то уругвайцы призадумались, а чем там и хуже. И, как большинство других стран нового света, Уругвай начал осваивать мировой рынок на заре 21 века. И движется стремительными темпами. С каждым годом посадки винограда в стране расширяются, объемы производства и экспорта растут. Подавляющая часть вина производится на юге страны, в окрестностях столицы Монте-Видео. В этой самой местности холмисто-равнинные ландшафты и умеренный субтропический климат с достаточным количеством осадков. Там находятся основные винодельческие регионы. Канелонес, Мальдонадо, Сан-Хосе и Колония. Также вино делают в регионах Риверо, Дурасно, Лавальехо и Сальто. Как я уже говорил, самым популярным сортом был и остается Таннат. Это настоящий флагман уругвайского виноделия. Вина из него получаются довольно интересными, самобытными, с мощным ароматом, бархатистой текстурой и дерзким характером. В букете уругвайского Таната преобладают нотки сливового джема и чернослива, а также перечно-табачные оттенки. На вкус это вино полнотелое, округлое, сбалансированное, оставляет после себя долгое шелковистое послевкусие. А еще у Таната из Уругвая высокий потенциал к выдержке, поэтому сегодня им активно интересуются винные коллекционеры. Также в Уругвае выращивается много других сортов. Из красных это Мерло, Каберне Савиньон, Мальбек, Бабаль, Небиоло, Гарначо, Шираз. Из белых Шардоне, Савиньон Блан, Семильон, Вионье, Рислинг, Пино Блан, Гюрстраминер. Минусы уругвайских вин, они зачастую недешевые и продаются далеко не во всех магазинах. Самые известные производители – Bodega Pisano, Хуан Карао, Бодега Станьяри. Поэтому, если вы где-то встретите бутылочку такого вина, попробуйте. Последняя в сегодняшнем списке страна – это Индия, которая неожиданно выстрелила на винном рынке. Ее никогда не связывали с вином, хотя виноград сюда завезли персы еще до нашей эры. Однако с виноделием у индусов как-то веками не складывалось. Во-первых, климат не самый подходящий, слишком жарко и засушливо. Ну а во-вторых, алкоголь здесь долгое время был под запретом по религиозным канонам. Ситуация кардинально изменилась в 19 веке с приходом британских колонистов. Однако почти все, что им удалось высадить на территории Индии, в 1890-х уничтожила эпидемия филоксеры. И все же за годы британского господства в этой стране успела оформиться какая-никакая индустрия виноделия. Но в 1947 году Индия стала независимым государством, и новая власть оказалась нетерпимой к вину. Махатма Ганди был 100% трезвенником, как и большинство его соратников. Поэтому, составляя конституцию, они черным по белому вписали в нее 47-ю статью, запрещающую употребление любого алкоголя. Казалось бы, с такими исходными данными у Индии не было ни единого шанса стать винной страной. И все же это случилось вопреки всему. Индийское виноделие начало потихоньку возрождаться в 1980-х годах. Первооткрывателем этой индустрии стала компания из Гоа «Детония Групп». Ее учредители наладили мосты с французскими виноделами и завезли в Индию международные сорта – Шардоне, Пиноблан, Каберне-Савиньон и Пино-Нуар. Постепенно власть в некоторых индийских штатах стала более лояльно относиться к виноделию. В частности, в 2001 году правительство Махараштры запустило проект развития винной промышленности, и с тех пор отрасль пошла в гору. В самой Индии вина потребляют очень мало, поскольку для большинства индусов вино – это элитарный продукт. Многим он просто недоступен финансово. Они практически не употребляют алкоголь, а если и пьют, то выбирают виски. Поэтому сегодня индийская винная индустрия нацелена в основном на экспорт. Если же кто-то захочет купить местное вино в самой Индии, то это не так просто. Хотя продажа спиртного разрешена почти во всех штатах, кроме Гуджарата. Налоги на алкоголь запредельно высокие, поэтому цена бутылки будет просто баснословной. К тому же действуют ограничения на продажу. Алкоголь нельзя покупать людям до 25 лет. Также его не продают в ночные часы и определенные сухие дни. В общем, неудивительно, что индусы пьют мало вина. При этом индийское правительство видит в виноделии большой потенциал и всячески поддерживает его развитие. Сегодня Индия является членом OIV, Международной ассоциации виноградарства и виноделия. А это значит, что производители соблюдают нормы международного законодательства и тщательно контролируют качество продукции. Также они активно расширяют площади виноградников, совершенствуют технологии и привлекают западных инвесторов. Наиболее значимый винный регион в Индии – Нашик, расположенный в штате Махараштра. По климатическим условиям он похож на Калифорнийскую долину Напа. Единственное отличие – виноград здесь собирают календарную зиму. Другие районы Индии не очень-то подходят для выращивания винограда, поэтому его культивируют преимущественно в северных регионах гористой местности – Кашмире и Карнатаке. Также успешный регион – Андхра-Прадеш, расположенный на берегу Бенгальского залива. Из белых сортов винограда в Индии популярны Грюнер-Вертлинер, Вионье, Рислинг, из красных – Каберне-Савиньон, Пино-Нуар, Шираз и Барбера. В стране производят полный спектр вин. Игристые, сухие, белые, красные и даже десертные, типа портвейна. Правда, знающие люди говорят, что последние лучше обходить стороной. Самые популярные производители – Шато Индейдж, Сула Вайньярдс, Гровер Вайньярдс, Шато Дори. Итак, друзья, мы с вами совершили, как мне кажется, увлекательное путешествие по странам так называемого нового-нового света. А ведь есть еще и старый-старый свет, к которому относят Ливан, Армению, Турцию, Израиль и Грузию. У этих стран древнейшие иноделические традиции, в какой-то момент они их утеряли, ну а теперь приходится все отстраивать заново. Сегодня мир переоткрывает для себя эти винные страны наряду с новым-новым светом. Эта тема заслуживает отдельного обстоятельного рассказа, и мы обязательно ее обсудим в одном из наших будущих подкастов. Ну а в ближайшие выходные мы отправимся во Францию времен Второй мировой войны и узнаем, как выживало виноделие в условиях оккупации. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис Академи», ну а на YouTube мы называемся «Что пьем?».